говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. После объявлений в нашем эфире чтения и объяснения Евангелия недели первой по Пятидесятнице протоиереем Александром Шаргуновым продолжит и завершит этот час нашего вещания Троицкий колокольчик.
Прослушайте наше объявление.
Церковная лавка Платитера при Московском Богоявленском кафедральном соборе предлагает натуральные ткани из Греции. У нас вы найдете большой ассортимент парчи, шелка, муара, галунов, бахромы, швейной фурнитуры. Адрес церковной лавки: Москва, улица Спартаковская, 13. Телефоны 8-495-227-6303 и 8-903-146-5221. Повторяем. 8-495-227-6303 и 8-903-146-5221. Братья и сестры, это объявление для тех, кто считает, что на могиле должен стоять православный крест. Но век деревянного креста недолог, поэтому мы предлагаем художественный крест надгробия с подставкой и цветником из камня со скидкой 20%. Скидка действует до 30 июня. Осуществляем доставку по России и СНГ. Оплата заказа после получения в вашем городе. Подробности по телефону 8-800-555-6523. Звонок по России и СНГ бесплатный. Подробности на сайте крест.nn.com.
Уважаемые радиослушатели Радио Радонеж, дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов», которая будет проходить с 9 по 15 июня в торгово-выставочном комплексе «Тишинка». В рамках выставки в секции «Радио Радонеж», секция номер 55 красного цвета, мы предложим вам аудио- и видеопродукцию, радиоприемники для прослушивания «Радио Радонеж» в хорошем качестве, в том числе и новую модель радиоприемника. Также мы будем собирать благотворительную помощь на юго-восток Украины. Мы очень благодарны всем слушателям, которые пришли на выставку в Сокольнике. Но мы с вами, братья и сестры, не собрали на полный автомобиль, а ехать полупустым нерационально. Поэтому, если у вас, дорогие братья и сестры, еще есть желание и возможность помогать нашим братьям на Украине, то приходите на выставку в комплекс «Тишинка». По-прежнему требуются продукты длительного хранения, консервы, мука, макароны, различные крупы, детское питание, памперсы, пеленки, перевязочные материалы, средства гигиены. Также вы можете сделать денежное пожертвование, и мы сами закупим все необходимое в оптовых базах и спецмагазинах. Ждем вас в торгово-выставочном комплексе «Тишинка» с 9 по 15 июня. Время работы выставки с 11 утра до 7 часов вечера. Проезд – метро «Белорусская кольцевая», выход к Белорусскому вокзалу, далее пешком или на троллейбусе номер 54, остановка троллейбуса около аптеки 36,6, две остановки – Тишинская площадь. Повторяю, с 9 по 15 июня, время работы – с 11 утра до 7 часов вечера. Проезд – метро «Белорусская кольцевая», выход к Белорусскому вокзалу, далее – пешком или на троллейбусе номер 54. Остановка троллейбуса у аптеки 36,6. Две остановки. Остановка Тишинская площадь. Телефон для справок 499-181-06-01. 499-181-06-01. Ждем вас, дорогие братья и сестры, на православной выставке-ярмарке «Звон колоколов».
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев-Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре неделя первая по Пятидесятнице всех святых. Евангелие от Матфея, 38-е зачало, 10-я глава, 32-33 стихи, из 37-го по 38-й стихи и 19-я глава с 27-го по 30-й стих. Господь сказал: «Итак, всякого, кто исповедует Меня перед людьми, того исповедую Я пред Отцем Моим Небесным, а кто отречется от Меня перед людьми, отрекусь от того и Я пред Отцем Моим Небесным. Кто любит отца или мать более, нежели Меня, недостоин Меня. И кто любит сына или дочь более, нежели Меня, недостоин Меня. И кто не берет креста своего и следует за Мною, тот недостоин Меня». Тогда Петр, отвечая, сказал ему: «Вот мы оставили все и последовали за Тобою. Что же будет нам?» Иисус же сказал им: «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною, в паке бытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. И всякий, кто оставит дома или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первые последними, и последние первыми». Господь утверждает Своих учеников, чтобы страдания их были для них легким игом. Христос принимает быть всех Его последователями на одном единственном условии, чтобы они были готовы принять крест и страдания. С самого начала, призывая апостолов, Он говорил, что они недостойны Его, если не хотят расстаться совсем ради Него. Теперь Он говорит, что честь и милость быть учениками Его, быть христианами, дается тем, для кого Христос дороже всего на свете. Если вера наша что-нибудь значит для нас, она должна быть для нас всем. И с чем бы мы ни расставались, ради жемчужины такой цены, мы можем с радостью сделать это, утешая себя верою и знанием, что эта жемчужина более чем стоит то, что мы должны отдать за нее. Кто не хочет принять креста на этих условиях, может отказаться от него к собственной погибели. Мы должны предпочесть креста всему, и в том числе, говорит Господь, нашим самым близким и дорогим отношениям с другими людьми. Дети должны любить своих родителей, и родители должны любить своих детей. Но если они любят друг друга больше, чем Христа, они недостойны Его. Как ненависть к другим людям, а особенно к домашним нашим, лишает нас общения со Христом, так и любовь к ним по плоти, любовь без Христа, удаляет нас от Него. В конце сегодняшнего Евангелия Христос говорит, что всякий, кто оставит дом или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей ради Него, получит во сто крат и наследует жизнь вечную. Что значит оставить и жену, и детей, и братьев, и сестер ради Христа? Это значит, когда мы оказываемся перед выбором, оставить их или оставить Христа, мы должны предпочесть того, без кого мы лишимся навсегда, в конце концов, всех наших дорогих и близких. Семья — это величайшая святыня, малая церковь. Именно потому, что врагу удалось поколебать этот завет Христов, чтобы люди предпочитали Христа всему на свете, наступило потом разрушение семьи, весь тот распад, который мы наблюдаем в человечестве, у самых близких по крови людей. Все оставить ради Христа должны люди, избирающие истину. Что значат эти слова? Эти слова означают не то, что страдание само по себе имеет цену и значение, а то дело, которое это страдание совершает, то, что делает христианина мучеником или исповедником, Самое главное условие святости, которое открывает нам Господь, — это готовность оставить все. Апостол Петр спрашивает Господа, что получат они за то, что оставили все. «Господи, — говорит он, — мы все оставили». Мы понимаем, что это все, что они оставили, на самом деле не очень велико. И все-таки мы слышим, как Петр говорит об этом, как о чем-то значительном, том, что для него все. И мы все часто склонны думать, совершая наше служение, даже, может быть, жертвенное, со всеми скорбями, затратами, потерями ради Христа, что теперь Господь наш большой должник. Однако милостивый Господь не упрекает апостолов за это, и Он понимает, что это было их все в тот момент. Как две медных монеты у вдовы Евангельской было все, что она могла оставить, так и с апостолами. Если бы у них было что-нибудь большее, и тогда они бы не поколебались отдать это Господу. Поэтому Христос с такой любовью их принимает. И всех, кто так приходит ко Христу, Он принимает. И только так Господь принимает, больше никак. Хотя Он долго терпелив и многомилостив, и постепенно возводит человека к этому совершенству. Мы не можем не обратить внимания, что апостол Петр задает свой вопрос после того, как Господь говорит апостолам о богатом юноше, который с печалью удаляется от Христа. «Путь к небесам для всех всегда узкий, и врата, ведущие к жизни истинной, тесны». Но это в особенной степени относится к богатым материально, властью, душевными талантами. Им приходится преодолевать немалые искушения. Богатые люди ко всему имеют легкий доступ, только руку протяни, и многие из этих искушений оказываются для них губительными. Значит, глубина испытаний определяет и святость человека. Что нам сказать о сегодняшних временах? Среди многоразличных скорбей, как сказано в Священном Писании, по-гречески написано «многоцветных», открывается многоцветная красота и радость в Духе Святом тех, кто прошли через испытания и оказались достойными своего Господа. Они не только сподобились вместе с Ним принять крестную смерть, но и сподобились быть в Его славе, как на Пасху, когда служба идет в разноцветных облачениях на земле и на небе. Сегодня все, кто вошли в небесный божественный покой, через многие свои страдания радуются. Чем больше бесчестия, чем больше скорбей терпим мы ради Господа, тем больше слава. Господь говорит апостолам, что в паке бытии, то есть жизни будущего века, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, они сядут на 12 престолах судить 12 коленам Израилевым. Они последовали за Христом, когда созидание Церкви Божией только начиналось, и они все превозмогали среди самых больших скорбей, поэтому Господь воздает им особую честь. Господь особенно благоволит к тем, кто с самого начала с Ним, к тем, кто не отступает от Него во время сугубых испытаний. И самое главное испытание и милость, которая дается всем, — это не только скорби, но и смерть. Все оставить — это значит быть способным принять смерть, не как ужас, как это происходит со всеми людьми, не знающими Христа и Его благодати, но как жизнь новую, как высший дар, который может быть принят человеком. В этом заключается жизнь, в этом заключается святость, и ни один человек не лишен возможности все отдать Господу. Дай Бог нам восходить к этому и понимать, что многие первые, как говорит Христос, будут последними, и многие последние первыми. Бог благословляет, можно сказать, двумя руками, крест-накрест пересеченными, как древний патриарх благословлял сынов Иосифа, отдавая первенство младшему. Небесное наследство не дается так, как земное. Не по старшинству возраста, не по благородству рождения оно дается, но так, как Бог благоволит, и дар его определяется по нашей любви к нему, по нашей готовности все оставить и все принять, потому что Господь всего себя, все, что есть у него, дает тем, кто святы.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей. О здравии рабов Божиих.
Марии, Галины, Владимира, Ольги, Сергия, Игоря, Анастасии, Елены, Иулии, Наталии, Сергия, Анастасии, Наталии, Станислава, Михаила, Лидии, Ксении, Галины, Алексея, Валентины, Надежды, Людмилы, Елены. И упокоение. Иоанна, Надежда, Георгия, Ирины, Митрофана, Анастасии, Мартина, Бориса, Зинаиды, Георгия, Василия, Лидии, Евгении, Симеона, Виктора, Анатолия, Марии, Владимира, Веры, Ольги.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать пожертвование со своего мобильного телефона в любой точке России. Для этого нужно послать на короткий номер 4647 следующее СМС. Слово «Вера», обязательно кириллицей, заглавными буквами, и затем через пробел цифрами сумму, которую вы можете пожертвовать. После цифр ничего писать не нужно. По отправке СМС на ваш телефон придет СМС с запросом, в котором предлагается подтвердить ваше согласие на пожертвование. Для подтверждения ответьте на это сообщение. Если вы подтвердили операцию, со счета вашего мобильного телефона будет списана сумма пожертвования, и операция завершится. Спаси вас, Господи! Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.
Детская передача «Троицкий колокольчик».
Добрый вечер, дорогие дети и взрослые радиослушатели. У микрофона Наталья Бульчук. Поздравляем вас с неделей всех святых. Сегодня в нашей программе вы услышите окончание рассказа Валерия Воскобойникова «История Киево-Печерской лавры», а также завершим чтение рассказа Софьи Ивановны Лаврентьевой «Знакомые лица» из воспоминаний. Дорогие слушатели, сегодня мы заканчиваем чтение рассказа Валерия Воскобойникова «История Киево-Печерской лавры». Новая жизнь обители. Сколько ни расширяй пещеру, а все равно в ней будет тесно. И церковь маленькая деревянная, построенная при Варлааме, едва вмещала иноков, ведь было их уже почти 100. И тогда Феодосий решился. Но прежде посетил святого Антония, получил от него благословение. Потом упросил великого князя дать землю на соседнем холме. Там, над пещерой Антония, было ровное место. Рано утром вышли они с Нестором посмотреть, где церковь ставить, и увидели чудо. Всюду травы гнулись от тяжелой росы, а в одном месте, как раз в центре площадки, было сухо. «То знак Господень, — сказал Феодосий, — здесь и заложим храм». Много работали иноки. Сами строили и церковь каменную, и кельи для жительства, и стены вокруг. Много тяжелых камней своими руками да на своей спине перенесли. А руководил всеми работами Феодосий. И при том, где был самый тяжелый камень, он первый свою спину подставлял. В 1062 году переселились иноки в новые кельи, осветили новую церковь. А назвали они ее Церковью Пресвятой Богородицы. И с тех пор стоит этот монастырь и напоминает во все века о начале государства российского. Назван же он в честь первой пещеры, которую выкопал для себя священник Иларион, которая приютила Антония, Феодосия, великого Никона, Нестора Летописца и многих знаменитых иноков, Печерским. С тех пор братья уже не было так тесно в монастыре, и светло стало жить. И Феодосий с Нестором открыли школы, которые были под стать европейским университетам. Иноки переписывали книги, изучали языки, особенно греческий, математику, историю, географию. Учились красноречию, ведь священник во время проповеди должен увлечь свою паству. Поэтому и вышло из Киево-Печерского монастыря много известных отцов православной церкви. Заступник. Однажды подъехал к монастырю великий князь Изяслав. Только время было неурочное для посетителей. Иноки были заняты работами и молитвой. А в такие часы Феодосий запретил привратнику впускать посетителей. Изяслав сошел с коня, сел поблизости у ворот и терпеливо дожидался, пока выйдет к нему Феодосий. А потом вместе вошли они в храм, вместе молились о спасении родной земли и вели душеполезные беседы. Феодосий пригласил князя отужинать. А когда принесли монастырскую пищу, князь изумился — «Отчего еда у тебя так вкусна? Ни с какими моими дорогими яствами не сравнится». «Да, оттого и вкусна», — ответил Феодосий, «что иноки, работающие на кухне, строго соблюдают устав и делают свое дело без греха. Прикажу-ка я своих поваров выпороть». «Пороть их не надо, князь. Лучше пришлите их к нам в учение, кого помоложе да посовестливей». «И еще вот что, князь». Тут протянул Феодосий список. «Здесь у меня записаны вдовы и сироты. Они бедствуют, и никто им помочь не хочет. А мужья и отцы их погибли, сражаясь за тебя. Ты только один и поможешь». «Давай твой список», — отвечал князь. никого из них не обижу, всем помогу». Так и получалось, что при каждой встрече с князем Феодосий выступал не просто управителем монастыря, но и советчиком князю, и заступником за всех бедствующих. А монастырь, благодаря Феодосию, зажил по новому уставу. Когда иноки еще только переселялись в новые кельи, Феодосий грустил, что нет у них устава. Устав он в жизнь монастыря божественный распорядок вводит. В уставе все должно быть расписано. Когда посты, а когда праздники. Как службу вести, как поклоны держать, как стоять в церкви, как общую трапезу соблюдать. Устав — основа жизни в монастыре, а у нас всякая обитель по-своему живет. В те дни приехал из Византии поставленный на Русь митрополит Георгий, а с ним был грек, инок главного византийского монастыря. Он и привез устав. Феодосий этот устав изучил и одобрил. «Переведи его на русский язык и перепиши его, Нестор», — попросил он своего юного друга. С тех пор по этому уставу и зажил Печерский монастырь, а от него устав разошелся и по другим монастырям Руси. Вечная память. Уже не стало святого Антония, уже Феодосий был стар и Нестор не молод. Монастырь разросся, но по-прежнему в иные дни приходил к воротам очередной неизвестный юноша и, стоя на коленях, умолял игумена принять его в обитель и поступал или на работы, или в обучение к Нестору. Священные книги, переписанные в монастыре, по многим церквам Руси уже разошлись. Во многих землях люди по ним учились читать и писать, изучали Слово Божие. Феодосий предвидел не только дни смерти других людей, но и собственный час. За несколько дней до кончины он стал прощаться и наставлять иноков. Назначил им нового игумена Стефана. «Хотя телом я отхожу от вас, но душою навсегда останусь с вами, и за каждого из вас отвечу перед Господом». Таковы были последние его слова. Потом, помолившись в последний раз за братью и за всю русскую землю, он лег на свою жесткую постель и спокойно предал свою душу в руки Господни. А Нестор продолжал свое служение просвещению Родины. С любовью и многими подробностями он описал жизнь своего духовного учителя и старшего сотоварища. Жизнь народов на земле и на Руси на тех днях не остановилась. Много переживали люди радостей и несчастий, и Нестор на своем веку старался упомнить и записать каждое событие дня минувшего, чтобы сохранить их в вечной памяти народа. И они сохранились, как и имена первых русских просветителей духа — Иларион, Антоний, Феодосий, Нестор. Вечная им память. Дорогие слушатели, мы продолжаем чтение рассказа Софьи Ивановны Лаврентьевой «Знакомые лица». Ардальон Нилыч. Но еще более дорогим для нас человеком становился Ардальон Нилыч летом в деревне. Летом он все часы, свободные от уроков, которых было меньше, чем в городе, копался в саду или бродил по полям и лесам. Нечего и говорить, что мы все, или двое-трое, были его спутниками. В деревню мы переезжали довольно рано. Нам тотчас каждому отводилось по клумбочке в саду и по грядке на огороде. «Ну, дедушки, с Богом на работу!» — говорил нам Ордальон Нилыч, взяв заступ. «Прежде всего на огород». Мы не заставляли себя просить. Все вооружались лопатами, граблями, тачками. Кипела работа. Слежавшиеся комками землю разрыхляли лопатой. Перекапывали грядки, чтобы земля была мягкая, как бархат. «Земля хорошо вскопанная, скорее нагреется, и зерно в ней быстрее прорастет», — говорил Ордальон Нилыч. Уравняли грядки, стали сеять. Для сеяния Ордальон Нилыч выбирал день после небольшого дождя. «Крепче семя заляжет», — говорил он. На грядках, назначенных для редиски, салата, лука, моркови и репы, сеяли семена в разброс руками, по возможности ровнее и не слишком густо, чтобы вышедшие потом растения не тесно сидели и не мешали одно другому расти свободно. Крупные семена разбрасывались всею рукою, а мелкие — только щепотками из трех пальцев. Семена бобов и гороха сажали не в разброс, а продольными рядами. Когда посев кончался, семена сверху покрывали тонким слоем земли, осторожно уравняв землю граблями, а затем поливали из лейки с ситом. Когда Витя в первый раз сеял по своей грядке, с ним произошло несчастье, разразившееся целым потоком слез. Ему так понравилась поливка из его маленькой зеленой леечки, блестевшей новой окраской, что его грядка чуть вся не расплылась, и семена плавали в воде. Но Ордальон Нилыч поспешил к нему на помощь, и дело было исправлено. «Поливать вообще нужно очень осторожно», — замечал Ордальон Нилыч. «От частой поливки верхний слой земли твердеет, и нежным растениям трудно пробиться сквозь него. Если такая кора на земле образуется до всхода растений, ее нужно осторожно слегка разрыхлить железными грабельками, а при засухе поливать каждый день новые грядки, чтобы питать семена. Семя, что младенец в колыбельке. Не питай его, зачахнет». Покончив с огородом, переходили мы к саду, к цветочным клумбам. Тут требовалась большая аккуратность. Самая земля по клумбочкам должна быть хорошо разрыхлена с выпуклой поверхностью, кругом обложена дерном, которые нужно было каждые 8 дней подстригать. Сеять семена надо было не в разброс, как на грядках, а с разбором и со вкусом, так, чтобы в середине клумбы находились те, из которых поднимутся высокие растения, как левкои, астры, колокольчики, душистый горошек, а ближе к краям те, что пониже — резеда, маргаритки, анютины глазки, лобелии. Посадили, полили и стали ждать всходов. Господи, какая бывала радость, как станут показываться крепкие росточки, сначала вылезающие из земли в виде бледноватых петелек. Потом они расправятся и развернут свои первые листики, семидоли, а затем и настоящие листья. Но тут-то и начинался у нас настоящий за ними уход. Первым делом надо было заботиться, чтобы молодые растения не сидели тесно. Для сего лишние выдергивались прочь, и это делалось под вечер после поливки, когда из влажной земли легче выдергивать растения. Затем пришло время полоть, то есть выдергивать прочь все сорные травки, мешавшие расти посеянным растениям и отнимавшие от них влагу. Очень важно было соблюдать умеренность и в поливке, так, чтобы и не засушить растения, и не испортить излишней водой, от которой они пропадают, а в огородных овощах теряют вкус или разрастаются лишь зеленью и приносят мало плодов. Должны мы были заботиться и о воде для поливки, наблюдая, чтобы она не была очень холодна, и стараясь заготовлять дождевой воды, как самой лучшей для поливки, накопляя ее желобами с крыши в катки. Поливали всегда вечером, перед закатом солнца. Когда цветы уже вырастали, и тогда не прекращался за ними уход. Мы их подвязывали к палочкам, срезали сухие листья и отцветшие цветы, пололи, подрезывали дерн, подсаживали новые цветы, подсевая семена. А сухие листья и сорные травки свозили в тачки на огород, где складывали в одно место, предназначая их к удобрению земли на грядках осенью для будущего посева. Отправляясь с Ордальоном Нилычем в лес или поле, мы забирали сумки для собирания растений, банки, коробки и кисейные мешки на палках для ловли насекомых и прочей живности. Тут партии у нас разделялись. Мы с Катей объявляли себя ботаниками, не желая сажать на булавки жуков и бабочек, предоставив это мальчикам Саше и Ване. Витю в эти странствия с собой не брали, оставляя его на попечение няни. Саша и Ваня смеялись над нами кислыми девчонками и очень гордились своим званием энтомологов, тщетно заставляя няню повторить такое мудренное слово, приводившее ее в негодование и на них, и на самого Ордальона Нилыча, с которым она иногда вступала в спор. «И чего ты, батюшка мой, не выдумаешь», — говорила няня с недовольным видом, тыкая вязальной иглой в чулок. «Нет разве у тебя иной для барчуков забавы, как заставлять их тварь Божию на булавку сажать? Попробовал бы сам на булавке-то посидеть, каково бы усидел?» Напрасно, как сам Ордальон Нилыч, так и небрежно снисходительно подсмеивавшиеся мальчики старались убедить няню, что жуков и бабочек на булавке садят уже мертвых, после того, как уморят их эфиром. Няня и тут не спускала. «Ну, тоже разодолжил», — вскрикивала она с гневом. «Господь Бог создал всякую тварь на жизнь, а ты ее морешь для своей потехи. Не дело это, мой родной, не дело, чтобы детей на такой грех наводить. Мы за всякую тварь перед Господом должны ответ держать. Зачем мы ее попусту жизни лишили?» «Да ведь это няня для науки», — вернул было раз Саша. «Ах ты, клоп этакий!» — разразилась на него няня. «Для науки? Для какой это такой науки тебе понадобилось по канавам до сучкам сапоги до штаны рвать? Небось, штаны после своей науки сам не зашьешь, а аксютки их кинешь. На, мол, зашивай, не ученая. Али, маменька, покупай новые». На такие доводы у мальчиков слов не находилось, и они только старались по-добру-поздорову улизнуть от няни, которая еще долго ворчала им вслед. На наши ботанические занятия няня смотрела снисходительнее, хотя и находила, что мы много сена натаскиваем. Мы пускались в путь, бодрые и веселые, представляя себя настоящими учеными, отправлявшимися в дальние странствования. Отправлялись иногда с раннего утра до обеда, захватив с собой и завтрак, что тоже представляло немалую прелесть. Шли узкой тропинкой меж полей, над которыми звенели и кувыркались в воздухе голосистые жаворонки. С удовольствием входили в ароматную прохладу леса и принимались ботанизировать на лужайках просеки или на берегу извивавшейся речки. Ордальон Нилыч учил нас, как обращаться с растением, осторожно вынимая его из земли, по возможности вытаскивая с корнем, слегка подкапывая землю маленькой лопаточкой, а затем, осторожно же не ломая, укладывать в сумки. Мальчики меж тем ловили насекомых, бросая их в коробки или банки, где лежали кусочки бумаги, пропитанные крепким запахом эфира, быстро их умерщвлявшим. Иногда в маленьких стоячих водах леса ловили тритонов и лягушек, сажая их в особые банки. В промежутках между работой располагались завтракать, усаживаясь в тени на травке поближе к речке, которая весело журчала, пробегая мелкой рябью. Аппетит разгорался сильнейший, и взятые пирожки, сдобные лепешки и крутые яйца уничтожались с неимоверной быстротой. Это, однако, не мешало нам к обеду возвращаться снова голодными. Но, несмотря на то, спешили, прежде чем сесть за стол, снести все собранные растения в прохладные сени и положить их меж листов пропускной бумаги, слегка смоченной водой. Окруженные влажной бумагой, ветви и листья растений расправлялись, цветы развертывались и снова будто оживали. После обеда все собранное торжественно сносилось в комнату Ордальона Нилыча на его всеобъемлющий стол, и он начинал нам определять растения, то есть называть, к какому классу и семейству растение относилось, указывать нам на его строение, особенности и прочее. Затем приступали к укладке и сушке растений. Начинали с того, что, отделив сочные растения, клали на стол пачку сухой пропускной бумаги и на нее накладывали отдельный лист так, чтобы отвернутая его половина пришлась по левой руке, а на правой половине раскладывали растения, расправляя их и стараясь, чтобы они не касались друг дружки. Если растение было слишком велико, стебель его срезали и укладывали подле. Если цветы или листья были очень густы, часть их отрезывали. В махровых цветах отдельные лепестки раскладывали так, чтобы можно было видеть их тычинки и пестики. Когда весь лист был уложен растениями, его осторожно закрывали левой половиной листа, а сверху закрытого листа клали новую пачку сухой пропускной бумаги. На нее опять лист бумаги с новыми растениями и так далее. Затем, разложив все, всю эту кипу бумаги мы осторожно относили подле в небольшой чулан, где на нее клали толстую доску, а поверх еще тяжелые камни, чтобы прижать доску к бумаге и дать растениям лежать плотно. Мелкие и нежные растения мы, расправив, раскладывали отдельно и прижимали не столь тяжелым прессом. Толстый стебель приходилось разрезать вдоль надвое или вынимать древесину, оставляя одну кору. Луковичные, очень жирные растения обваривали кипятком или разрезали надвое и вынимали мякоть. Водяные растения, как кувшинки или водяные лилии, обвертывали пропускной бумагой и слегка гладили нагретым утюгом, переменяя бумагу. Растения липкие клали в провощенную и промасленную бумагу. Мхи или шаи слегка давили прессом. Покончив с этим, мы знали, что затем следует время от времени менять те тетради пропускной бумаги, что лежали между листьями с растениями, так как бумага от невысохших еще растений делалась волглой и могла загноить растения. Поэтому тетради заменяли другими, а эти просушивали. Так продолжалось до тех пор, пока растения совсем не высыхали. Ардальон Нилыч занимался ботаникой и энтомологией серьезнее, составляя при том какие-то записки и делая наблюдения с увеличительным стеклом и микроскопом. Этот микроскоп был для нас тоже немалой приманкой. «Ардальон Нилыч, дайте взглянуть», — молил кто-нибудь из нас, видя его приготовлявшего новые препараты. «Раз мы даже няню притащили взглянуть на чудо чудное». Недоверчиво хмурясь, няня бочком подходила к столу и ворча наклонялась к стеклу микроскопа, долго приноравливаясь, чтобы взглянуть в него одним глазом, закрыв другой. Также недоверчиво отнеслась она к заверениям, что эти красивые большие лепестки были не что иное, как пыль с крыльев моли, а эта толстая трубка с каким-то каналом посредине — тонкий волосок с головы ее любимца Вити. Но когда она увидела в капле болотной воды целые мириады быстро двигавшихся животных, она с полным негодованием отвернулась и даже плюнула в сторону, проговорив: «Не хочу и глядеть больше, а то такой гадости наглядишься, что и в рот потом ничего не возьмешь. Ну вас совсем». А Ардальон Нилыч сидит да тихонько посмеивается. С Ардальоном Нилычем мальчики устраивали и скворечницу, и голубятню. И какие хорошенькие украшения придумывали они к крошечным домикам скворцов. Они казались совершенно игрушками. У него же самого был ручной снегирь, который переезжал с ним из города в деревню и обратно, чинно сидя в маленькой клетке, выпятив вперед красноватую грудку. Ардальон Нилыч назвал его Фофочкой, и Фофочка знал свое имя и подавал голос, когда его звали по имени. «Пой, Фофочка, пой», — говорил Ардальон Нилыч. И Фофочка, загнув головку на бок, начинал нежно насвистывать, перенимая даже те звуки, которым учил его Ардальон Нилыч, наигрывая на маленькой, им же самим устроенной дудочке. В городе Фофочка пользовался полной свободой, целый день летая по комнате Ардальона Нилыча, садясь на его книги, инструменты, ему на голову и на плечи. Но в деревне при раскрытых окнах, боясь неожиданных посещений кошек, Фофочку Ардальон Нилыч заключал в особо устроенную вольерку за проволочной сеткой, откуда выпускал его только по временам. Но раз как-то выпорхнув из вольерки и привлекаемый вольным воздухом раскрытого окна, Фофочка перебрался на крышу, где его давно подкарауливал коварный кот. Фофочку вырвали из когтей кота, пробиравшегося с ним с крыши по двору. Но бедный Фофочка стал чахнуть и вскоре умер. Никогда не забуду я лица Ардальона Нилыча, когда, вбежав к нему, чтобы звать его идти с нами в лес, я застала его перед столом, на котором лежал мертвый Фофочка. Он взглянул на меня такими грустными, растерянными глазами, что я сама заплакала, повторяя: «Бедный Фофочка! Бедный Ардальон Нилыч!» Вы прослушали рассказ Софьи Ивановны Лаврентьевой «Знакомые лица». Он был опубликован в 1892 году в сборнике рассказов для детей «Отдохнем и почитаем».
Подошел к концу очередной выпуск программы «Троицкий колокольчик». У микрофона была Наталья Бульчук. Всего вам доброго, до свидания.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-950-6356. 959 59 39.